Олеся Шелина, Амаранте, Теория войны, выбор стратегии. Читает Тимофей Греков. Глава первая.
Когда открываешь глаза после продолжительного сна, всегда ожидаешь увидеть или подушку, или стену в веселый цветочек, или лежащего рядом человека, с которым засыпал. Все зависит от того, в каких именно условиях уснул накануне, какие обстоятельства привели тебя ко сну и еще сотни кажущихся на первый взгляд несущественных причин, которые на самом деле при просыпании играют весьма существенную роль.
Но что, если ты ничего этого не помнишь?
Если вообще не помнишь, что предшествовало твоему засыпанию, да и то, что заснул, напрочь выветрилось из памяти, что тогда можно ожидать увидеть при пробуждении?
На самом деле, при таком раскладе существует два варианта. Или перед тем, как заснуть, ты здорово перебрал, вплоть до отключения всех органов чувств, кроме автопилота, что опять приведет тебя к пробуждению в знакомой обстановке. Или же у тебя закончился заряд батарейки, который тебе одолжила одна знакомая ведьма. Правда, ведьма, относящаяся к тебе не слишком благожелательно. Ведь ты ее убил, а ее сущность заточил в удивительные камни, которыми инкрустирована рукоять твоего фамильного меча.
Но что в жизни не случается? Не будет же она на тебя дуться, всю оставшуюся ей часть вечности, не правда ли?
Вот только это может означать, что при втором виде пробуждения возможны самые различные варианты, включая и фантастические, и особо неприятные, если она все-таки оказалась злопамятной стервой.
Почувствовав, что окончательно проснулся, я, тем не менее, не спешил открывать глаза, чтобы не ощутить всю горечь разочарования на собственной шкуре, которая мне почему-то очень дорога. Хотя, может, я зря себя накручиваю, и мое бесчувственное тело перевезли в посольство после того, как чудовищная гроза, разразившаяся во время моего визита в королевский дворец, благополучно разрешилась.
В таком случае я сейчас увижу выполненную в темно-зеленых тонах комнату, являющуюся моей спальней.
Но лежи не лежи, а вставать все равно придется.
К тому же переполненный мочевой пузырь не предрасполагал к дальнейшему лежанию на животе, а именно в этой позе я и проснулся.
Приоткрыв один глаз, я некоторое время разглядывал тяжелый балдахин, опущенный с той стороны, в которую было повернуто мое лицо. Балдахин был темно-синий, с золотыми вензелями, изображающими каких-то геральдических птиц.
Никогда не понимал этой страсти к птицам и лилиям,
но со своим уставом в чужие монастыри обычно не лезут, дабы не быть битыми воинственными монахами. Поэтому мне остается только потихоньку выяснить, чьи именно геральдические птицы изображены на балдахине.
На то, что это не моя спальня, указывало два момента. Первый. В моей спальне не было темно-синих балдахинов.
Второй. В моей спальне вообще не было никаких балдахинов, ни синих, ни зеленых, ни серо-буро-малиновых.
Моя спальня вообще отличалась большей изысканностью, ну или она была более аскетичной и нищебродской. Это смотря с какой стороны посмотреть.
Тем не менее, разглядывать синее полотно мне быстро надоело, да и естественные потребности рвались наружу со страшной силой. И я попытался повернуться и лечь хотя бы на бок.
Не тут-то было. Не знаю, сколько я летаргировал, но мое тело затекло настолько, что абсолютно мне не подчинялось. Сразу же накатила паника и ощущение того, что со мной произошло нечто, из-за чего я не смогу больше ходить.
Память майора Вяземского принялась подсовывать картины инвалидных кресел, и от этого становилось только хуже. Я затрепыхался, как выброшенная на лед рыба, и мне удалось резко развернуться и одновременно с этим сесть на огромной кровати.
Сердце бешено колотилось. Во рту стоял горький привкус желчи,
И я, чтобы успокоиться, принялся рассматривать сексодром, на котором очнулся.
«Да, тут можно долго играть в догонялки или полночи искать друг друга. А можно вполне замутить групповушку. Места хватит и мне, и примерно 4-5 девицам не слишком тяжелого поведения». Я нервно хмыкнул, представив себе вполне реалистичную и весьма будоражащую картину. Кстати, меня даже не раздели, когда зашвырнули на кровать. Хорошо еще, что перевязи и сапоги сняли.
«Ваше высочество, вы проснулись?»
Знакомый голос, раздавшийся откуда-то сбоку, заставил меня развернуться еще градусов на 20, чтобы разглядеть говорившего.
«Мы испугались, когда вы вот так вот неожиданно уснули. Но срочно вызванные лекарь и придворный маг в голос утверждали, что ничего страшного с вами не происходит и что это просто магическое истощение. Нам было странно слышать, что ваше высочество оказался магом. Ведь нигде никогда подобная информация не просачивалась, но мы решили довериться профессионалам и перенесли вас в вашу комнату. Вашим людям в посольстве было сообщено про случившееся, и капитан Гастингс приезжал, чтобы убедиться, что с вашим высочеством все в порядке.
Пока он говорил, я внимательно разглядывал Тристана Аньежа, виконта Дерна и лейтенанта службы, созданной канцлером Эдгаром Лафау по совместительству, сидевшего в глубоком кресле возле моей кровати. Его лицо было бледным, темные глаза запали и лихорадочно блестели, а под ними залегли глубокие тени. Он выглядел уставшим. Интересно, сколько времени Дерн меня здесь караулит? И вас, лейтенант, поставили дежурить подле меня, чтобы не пропустить моего пробуждения?
Я приподнял бровь, когда задавал этот вопрос. Можно и так сказать? Он криво ухмыльнулся.
И сколько же продолжалась ваша бессменная вахта?
Вы спали больше суток, ваше высочество. Все бы ничего, но сейчас стоит глубокая ночь, а вы, судя по всему, выспались на ближайшее время.
Только сейчас я заметил, что комната освещена приятным теплым светом приглушенных магических светильников, расставленных в хаотичном порядке.
Вот как? Я почувствовал, что еще немного, и может наступить небольшой конфуз, который совершенно не улучшит мою репутацию, поэтому соскочил с кровати, с трудом сдерживая стон из-за пронзившей затекшие ноги боли, но позволить себе такую слабость, как демонстрация боли, я не мог, да и не хотел, поэтому только выдохнул сквозь стиснутые зубы и пробормотал. «Извините, Дерн, но мне просто необходимо, ну вы понимаете». Высказавшись, я пошел в направлении сортира, который, насколько я помню, являлся еще и ванной.
«О, понимаю, носик попудрить». Донесся до меня его ответ, когда я уже закрывал за собой дверь. Надо же, никогда бы не подумал, что фраза приживется. Вообще, сколько уже можно приказывать себе следить за языком? И все-таки не зря подобные места называют местами для раздумий. Промелькнуло у меня в голове, когда я расположился на вполне удобном сидении, словно созданном именно что для раздумий. Итак, что мы имеем? А имеем мы следующее.
Скорую женитьбу и последующую за ней освободительную кампанию, которая состоится только в том случае, если новобрачная меня не прирежет прямо на брачном ложе. Не исключено, что на том самом, с балдахином и золотыми птицами. Но этого я постараюсь не допустить и что-нибудь обязательно придумаю для укрощения строптивых принцесс. Женитьба — всего лишь путь к поставленной цели. Главное — это моя страна и возможность остановить длинноухих. Но соваться на территорию Гроумена вот так, без разведданных, без какого-либо понимания происходящего — это даже не идиотизм. Это гораздо худшая патология. Так что пока идут приготовления к свадьбе и другие немаловажные приготовления, необходимо озаботиться разведкой. Тот еще гемор. И каким образом это сделать? Я встал, открыл воду в умывальнике и тупо смотрел на тугую прохладную струю, бьющую фарфоровую чашу. Почему я всегда удивляюсь, когда вижу вполне даже неплохую сантехнику и намеки на то, что с канализацией здесь все в порядке и содержимое ночных ваз через окно не выплескивают на головы зазевавшихся прохожих? Как-то это связано с памятью майора Вяземского, с его ассоциациями, но с какими... А что, если воспользоваться туннелями? Мастер Уга должен быть уже доставлен и припровожден в тюрьму. Перед тем, как поехать во дворец, я уточнил у Виля, что такое незаменимое помещение на территории посольства присутствует, так что какие-то преимущества я все же получаю. Значит, задача на первое время. Узнать все об этих туннелях, если придется, то в жесткой форме. Да и особо цацкаться с человеком, который так много сделал для эльфов, я не собирался. Озаботиться разведкой, решить, что делать с уголовниками, изучить этикет и, желательно, геральдику, разобраться с теми предателями, чьи имена я нашел в бумагах магистра. Ну и свадьба, естественно. Чтобы черти Генриха побрали с его матримониальными планами. С другой стороны, я его понимаю, наверное. Где он еще принца возьмет в женихи для дочери? Правильно, нигде. И если в другой ситуации ему пришлось бы существенно напрячься, чтобы красоту свою удачно сбагрить, то сейчас у меня выбора нет. Если, конечно, не хочу свой недолгий век в посольстве просидеть, дожидаясь, когда эльфы нагрянут. Ну, а там как получится. Или длинноухие на тот свет отправят, или эти из Содружества сотрут нас всех в порошок, что тоже не слишком удачная для меня концовка. Так что со свадьбой нужно будет поторопиться. Ведь Генрих, если решит нанести превентивные удары, без меня сумеет обойтись. Я же без него, ну, никак. Определившись с тем, чем займусь в ближайшее время, я сунул голову под кран, ощущая, как прохладная вода остужает разгоряченную кожу. Когда несколько струек затекло за воротник и побежали по спине, я передернулся и закрыл воду, помотал головой, пытаясь отряхнуться, и посмотрел на себя в зеркале. Худощавое, чуть вытянутое лицо, темные глаза, лихорадочно блестевшие и делавшиеся почти черными из-за бледной кожи, прямой нос, довольно крупный рот, волосы, долгое время лишенные должного ухода, висели мокрыми сосульками непонятного темного цвета. Не писаный красавец, но вроде ничего так. Во всяком случае, порода считывается с физиономией на раз. Странно. Мне всегда было все равно, как я выгляжу. А теперь подобное изучение собственного лица начало отдавать некой мании, что ли. Скорее всего, это связано с тем, что я полностью сроднился со своим телом, и теперь хочу знать, как же все-таки выгляжу, чтобы почувствовать, что я — это я окончательно и бесповоротно.
«Ваше высочество, с вами все в порядке?»
— раздался из-за закрытой двери слегка обеспокоенный голос Дерна. —